Глава 6. Чарльстон. Вторник, 16 декабря 1980 года. Молодая женщина стояла неподвижно, крепко сжимая в руках пистолет, направленный в грудь Сола Ласки. Сол знал, что если он попытается выйти из гардероба, она может выстрелить, но никакая сила на свете не могла удержать его в этом темном углу, воняющем рвом. На подгибающихся ногах он выбрался из шкафа и стоял теперь в сумеречном свете спальни. Женщина шагнула назад, но пистолет не опустила и не выстрелила. Сол сделал один глубокий вдох, второй. Он разглядел, что женщина была молодой и чернокожей. На ее белом плаще и коротких вьющихся волосах поблескивали капли влаги. Возможно, она была даже привлекательной, но Сол не мог сосредоточиться ни на чем, кроме оружия, которое она направляла на него. Это был небольшой автоматический пистолет, скорее всего, 32-го калибра. Однако, несмотря на его маленькие размеры, темная дыра в стволе прочно приковала внимание Сола. «Поднимите руки», — приказала она. Голос звучал ровно, с чувственной ноткой и южным акцентом. Он подчинился и сомкнул пальцы за головой. «Кто вы?» — спросила девушка. Она по-прежнему держала пистолет обеими руками, хотя вряд ли умела хорошо обращаться с оружием. Расстояние между ними было немногим больше метра, и Сол знал, что у него есть неплохие шансы выбить ствол, прежде чем она успеет нажать на курок. Однако он не стал этого делать. «Кто вы?» — повторила она. «Меня зовут Сол Ласки. Что вы здесь делаете?» «Я мог бы задать вам тот же вопрос». «Говорите!» — девушка подняла пистолет, как будто это могло подсказать ему ответ. Сол понял, что имеет дело с любительницей детективных фильмов, где оружие действовало как волшебная палочка. Он пригляделся к девушке повнимательнее. Она была еще моложе, чем ему показалось вначале, может, чуть больше 20. Привлекательное овальное лицо с тонкими чертами, полными губами и огромными глазами казалось гораздо темнее в тусклом свете. Кожа напоминала по цвету кофе со сливками. «Я просто осматриваю помещение», — сказал Ласки. Его голос звучал ровно, но он с интересом отметил, что его тело реагирует на направленное оружие точно так же, как и всегда. Ему захотелось сжаться в комок и спрятаться за кем угодно, хоть за самим собой. «Полиция закрыла сюда доступ», — сказала девушка. Сол заметил, что она произносит слово «полиция» совсем не так, как многие черные американцы в Нью-Йорке. «Дом опечатан». «Да, я знаю». «Так что же вы здесь делаете?» Он медлил, глядя ей в глаза. Они выражали беспокойство, напряжение и четкую решимость. Эти чувства, такие человеческие, ободрили его и заставили сказать правду. «Я доктор, психиатр. Меня интересуют убийства, которые произошли тут на прошлой неделе». «Психиатр?» В голосе молодой женщины послышалось сомнение, однако пистолет не шелохнулся. В доме теперь стало совершенно темно. Свет доходил сюда лишь от газового рожка во дворе. «А почему вы забрались как вор?» Ласки пожал плечами. У него затекли руки. «Можно мне опустить руки?» «Нет». Он кивнул. «Я боялся, что власти не позволят мне осмотреть дом. Хотел найти здесь что-нибудь, что может пролить свет на эти события, но, похоже, ничего такого нет». «Я должна вызвать полицию», — сказала девушка. «Конечно», — согласился Сол. «Внизу телефона я не заметил, но где-то он должен быть. Давайте позвоним шерифу Гентри. Мне будет предъявлено обвинение в незаконном проникновении в помещение, а вас, я думаю, обвинят в том же, плюс то, что вы мне угрожали, и в незаконном владении оружием. Полагаю, оно не зарегистрировано». Когда он упомянул фамилию шерифа, девушка подняла голову, не обратив внимания на его последний вопрос. «Что вам известно об убийствах в субботу?» Ее голос едва не прервался на слове «убийствах». Сол прогнул спину, чтобы хоть как-то облегчить боль в шее и руках. «Я знаю только то, о чем прочел в газетах», — ответил он. «Хотя я был знаком с одной из женщин, замешанных в этом деле, с Ниной Дрейтон. Мне кажется, здесь все гораздо сложнее, чем представляют себе полицейские, шериф Гентри и этот ФБРовец Хейнс». «Что вы хотите сказать?» только то, что в субботу в городе погибли 9 человек, и никто ничего не может объяснить», — ответил Сол. «И тем не менее я полагаю, что здесь есть общий связующий элемент, который власти совершенно упустили из виду. У меня болят руки, мисс. Я их сейчас опущу, но больше никаких движений делать не буду». Он опустил руки, прежде чем она успела что-либо возразить. Девушка отступила на полшага. Атмосфера старого дома сгустилась вокруг них. Где-то на улице заиграло радио в машине, но его сразу выключили.
«Я думаю, вы лжете», — медленно проговорила незнакомка. «Скорее всего, вы обычный вор или чокнутый охотник за сувенирами. А может, вы сами как-то связаны с этими убийствами?» Сол ничего не ответил, сосредоточенно глядя на нее в темноте. Маленький пистолет в ее руках был уже еле различим. Он чувствовал, что она колеблется. Через несколько мгновений он заговорил. «Престон. Джозеф Престон. Фотограф. Вы его жена?» «Нет, вряд ли. Шериф Гендри сказал, что мистер Престон жил здесь в течение 26 лет, кажется. Так что, скорее всего, вы его дочь. Да, дочь». Девушка отступила еще на шаг назад. «Вашего отца убили на улице», — продолжил Сол. «Убили зверски и бессмысленно. Власти не могут сказать вам ничего определенного, а то, что они говорят, вас совершенно не удовлетворяет, поэтому вы решили действовать сами. Возможно, вы наблюдаете за этим домом уже несколько дней в надежде что-то выяснить, и тут появляется какой-то еврей из Нью-Йорка в белой кепке и лезет через забор. Конечно, вы понимаете, что такой шанс упускать нельзя, так?» Молодая женщина по-прежнему молчала, но пистолет опустила. Солу показалось, что плечи ее дрогнули. Уж не плачет ли она? «Ну что ж», — он слегка коснулся ее руки, — «возможно, я смогу вам чем-то помочь. Вдвоем нам проще будет найти объяснение этому безумию. Пойдемте отсюда, в этом доме пахнет смертью».